Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 6 марта, Церковь вспоминает святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского, святителя Георгия, епископа Амастрицкого, священномучеников Григория Хлебунова и Константина Пятикрестовского, а также чествует Козельщанскую икону Божьей Матери.
Началась вторая неделя Великого Поста. Еще на Месопустной неделе перед началом поста в храмах начали читать молитву преподобного Ефрема Сирина. Читается она на протяжении всего Великого Поста. Эта молитва как бы суммирует главные вехи на путях духовного восхождения. Ее автор, святой Ефрем Сирин, жил в IV веке. Он получил у современников почетные прозвания «сирийского пророка» и «учителя покаяния». Родители Ефрема, бедные земледельцы, стремились воспитать сына в благочестии. Но юноша отличался вспыльчивостью и резкостью. Однажды его по ложному обвинению посадили в тюрьму. Там Ефрем во сне услышал голос, призывавший его к покаянию. Юноша был оправдан и освобожден, но в нем произошла разительная перемена. Ефрем стал отшельником и много лет провел в учениках у великих подвижников и в монастырях. Постепенно он сам начал учительствовать, предваряя каждую проповедь обличением своих грехов. Преподобный Ефрем стал автором многих молитв и песнопений, обогативших церковное богослужение. Молитва Ефрема Сирина, читаемая Великим постом, довольно необычна. Она очень личная, не похожая на торжественные песнопения или монотонное распевное храмовое чтение. В момент ее произнесения на богослужении словно исчезает некая невидимая грань между священниками и мирянами. Все становится одним целым. И каждый оказывается в самом сердце Великого Поста, лично предстоя перед Господом и прося Его о помощи. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский, жил во второй половине III, первой половине IV века. Евстафий был глубоко образованным богословом и имел блестящее светское образование. В то время на Востоке стала распространяться ересь Ария, не признававшего единосущие Сына Божия с Отцом. Архиепископ Евстафий ревностно боролся за чистоту православной веры. Он стал председателем Первого Вселенского Никейского собора, созванного императором Константином Великим. Собор осудил учение Ария и изложил православное исповедание в символе веры. Ария, не пожелавшего отказаться от своего заблуждения, собор отлучил от церкви. Однако после собора начались интриги и происки против самого Евстафия. Архиепископа низложили с антиохийской кафедры и отправили в ссылку, где он и скончался. Состоявшийся через 50 лет в Константинополе Второй Вселенский Собор подтвердил православный символ веры, который так ревностно защищал святитель Евстафий.
Церковный историк первой половины V века Феодорит Кирский называл епископа Евстафия «столпом православия» наравне со святителем Афанасием Александрийским и другими защитниками христианского вероучения от искажений. Церковь прославила подвиг своего служителя и обращается к нему сегодня с молитвенной просьбой. Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский, моли Бога о нас.
Святитель Георгий, епископ Амастрицкий, жил в VIII веке. Он был родом с юго-западного побережья Черного моря. Благочестивые и знатные родители дали ему хорошее образование, духовное и светское. Георгий рано принял решение стать монахом. Он удалился в горы, принял иночество и стал вести суровую подвижническую жизнь под руководством отшельника. После смерти старца Георгий продолжал свои подвиги в монастыре. Вскоре народ и священники города Амастрида, что на Черноморском побережье современной Турции, избрали его епископом. Георгий запомнился горожанам как защитник вдов и сирот, заботящийся о бедняках и всем являющий пример богоугодной жизни. По преданию, по его молитве от города были отогнаны сарацины, опустошавшие окрестности. А однажды, по его прошению ко Господу, от смерти были избавлены амастридские купцы, которых несправедливо осудили в соседнем Трапезунде.
Некогда пышная византийская Амастрида сегодня – небольшой городок на западном Черноморском побережье Турции. Здесь сохранился храм, построенный в те годы, когда епископ Георгий возглавлял здешнюю церковную кафедру. Сейчас в его стенах разместился музей. Входя в древнее здание, православные путешественники осеняют себя крестным знаменем и произносят: «Святитель Георгий Амастридский, моли Бога о нас».
Священно-мученик Григорий Хлебунов родился в 1873 году в Симбирской губернии. Он был родом из бедной крестьянской семьи и рано покинул село, чтобы найти работу в городе. Хлебунов обосновался в Астрахани. После революции он принял твердое решение посвятить свою жизнь служению церкви. В 21 году Григорий Хлебунов был рукоположен во священника. А с 23 года до самого ареста служил в храме села Началово Астраханской области. Когда началась коллективизация, первым чуть не пострадал храм. Власти потребовали, чтобы колокола были сданы в переплавку. Сельчане дружно выступили на защиту церкви. В местной партийной ячейке это расценили как сплочение кулацких элементов вокруг священника. Отца Григория арестовали. В ближайшие дни была намечена высылка семей зажиточных крестьян. У сельсовета собралась толпа недовольных, в которых были и середняки, и беднота. Обозленные люди ринулись внутрь и убили шестерых, а также уничтожили все документы на высылку. Отца Григория к тому времени уже почти месяц не было в селе. Несмотря на это, следствие по делу о вооруженном восстании приговорило его к расстрелу.
В 1931 году церковь в селе Началово, в которой служил отец Григорий Хлебунов, была разрушена. В 2005 году на ее месте построили новый храм и освятили его в честь Руднинской иконы Божией Матери. Среди икон в нем можно увидеть образ расстрелянного большевиками настоятеля. Священно-мученик Григорий, моли Бога о нас.
Священно-мученик Константин Пятикрестовский родился в 1877 году в Москве в семье священника. В отличие от двух своих братьев, он не блистал академическими успехами и не стал поступать после семинарии в духовную академию. Он принял сан и служил в подмосковных селах, преподавал в школах, причем не только закон Божий, но и грамоту. В годы революционных перемен отец Константин стремился помогать своим прихожанам. Кого-то устраивал на работу, кого-то сужал деньгами без отдачи. Крестьяне в ответ не забывали своего пастыря, помогали ему продуктами в голодные 20-е. В 32-м году в Дмитрове отца Константина возвели в сан протоиерея. Арестовали его в 37-м. Одновременно в городе под стражу взяли еще 14 священников. Отцу Константину предъявили обвинение в антисоветской деятельности. Виновным он себя не признал. Протоиерея Константина Пятикрестовского приговорили к 10 годам лагерей. Лишь в июне 38-го пришло извещение, что в марте отец Константин скончался.
Память о протоиерее Константине Пятикрестовском бережно хранят его потомки. В семейном архиве сохранились документы, свидетельствующие о беззаконной репрессии священника, переписка тех горьких лет, старинные фотографии. Сегодня, возможно, внуки и правнуки новомученика соберутся на литургию в Введенском храме города Дмитрово, где служил Богу их славный родственник. Помолимся и мы вместе с ними. Священно-мученик Константин, моли Бога о нас. Икона Божией Матери, именуемая Козельщанская, была прославлена как чудотворная сравнительно поздно, в конце XIX века.
Образ попал в Россию в годы правления Екатерины II. Икону итальянского письма привезла с собой одна из придворных великой императриц. Эта дама позже вышла замуж за писаря Запорожского войска. Так образ оказался в Малороссии. В XIX веке он хранился у известного дворянского рода Капнистов как семейная святыня. В 1880 году тяжело заболела дочь Василия Ивановича Капниста Мария. Девушка практически не могла ходить, а врачам не удавалось поставить диагноз. Последнюю надежду все возлагали на французского невролога Жана Шарко, который должен был принять девушку в Москве. Мать указала девочке на икону Богородицы и посоветовала по семейной традиции почистить ризу образа и помолиться Пресвятой Богоматери. И случилось чудо. Девочка начала ходить. Она с матерью все-таки побывала в Москве. В столице быстро разнеслась весть о чуде. К иконе началось настоящее паломничество. Для чудотворного образа была выстроена церковь в Козельщине, имении Капнистов в Полтавской губернии. Вскоре там возник и монастырь. В годы советской власти обитель закрывали, но в 90-х она начала возрождаться. Чудотворная икона Богородицы возвратилась к верующим. Списки и репродукции Козельщанской иконы Божией Матери есть во многих русских православных храмах. Сегодня тысячи христиан молятся перед чудотворным образом Божией Матери. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»